поэтическое интервью с неизвестным известным актером театра и кино Лукашовым Константином Петровичем. Санкт-Петербург!
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях петербургский актер театра и кино Константин Лукашов. Больше 35 лет он работает в кино и театрах города в качестве актера, автора-исполнителя, режиссера и педагога.
Глаза в глаза столкнулись поколения и поздоровались, как старые друзья. Михаил Светлов – это поэт начала века 20-го, написал эти строки. Здравствуйте! Я Константин Лукашов, актер театра и кино. Пользуясь возможностью, любезно предоставленной мне домом радио, домом актера и просто домом, хочу немного рассказать о себе и о своей профессии. Мне сегодня исполнилось 77 лет. И 55 лет моей творческой деятельности. Как сказал поэт Михаил Светлов, повторяется юность заново, очень трогательной, чуть смешной, будто в детском театре занавес раскрывается передо мной. Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. А вокруг голубая, голубая тайга. Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра. Хорошо хоть немного посидеть у костра. Да, вспоминается мне, как я 17-летний мальчишка, 17-летний мальчишка. Выходил перед большим оркестром из 15 человек. Профессиональный оркестр. И начинал программу. Концерт. Песнями, которые я сейчас пропел. Это был оркестр Дворца культуры нефтяников, Ферганского Дворца культуры, в 1966 году в городе Фергане, в Узбекистане. И вот тогда и началась моя творческая, профессиональная работа. Я так подходил и справлялся с этой работой солиста оркестра, что даже директор нашей школы Попович Борис Антонович перед выпускными экзаменами в 11 классе в мае месяце отпустил меня на гастроли. Это далеко было ехать, двое суток. И они успешно прошли. Мне прочили даже карьеру эстрадного солиста. Так говорили профессиональные певцы обо мне. А мне было тогда 17 лет. Я заканчивал школу. Приехал с гастроли. Гастроли прошли отлично. И я на 4-5 заканчиваю школу с помощью директора школы Бориса Антоновича Поповича и еду в Ташкент поступать в театральный институт. И тут, в Ташкенте, я узнал, что набор в театральный институт производится один раз в 4 года. И набор уже состоялся год назад. Значит, надо ждать 3 года, а ехать в Москву, в Ленинград не на что. Не было денег ни у меня, ни у родителей. Чтобы зря не болтаться и, как говорят, не загреметь в армию, я принял решение поступить в транспортный институт. Его закончил мой брат. И через 3 года поступать в театральный. Бросить транспортный и поступать в театральный. Вот так я запланировал себе. И в 66-м году, в 1966 году в Ташкенте случилось землетрясение, и требовались рабочие руки. В институте открыли вечерний стройфакультет, куда я и поступил, с условием работать на железобетонном заводе и на стройках города. И учиться вечером на вечернем отделении. Так я и сделал. Но тут, по велению Всевышнего, ко мне спустился добрый ангел и сказал мне, что есть возможность поступить на 2-й курс актерского факультета в театральный институт. Я не поверил ему, ангелу, так как ситуация была фантастическая. Мужская часть курса почти вся была отчислена, и требовались парни, мужчины, более талантливые, конечно. Да и ангел, что ко мне приходил, был в образе моего товарища по театральной студии, которую я посещал 2 года в Ташкенте, в Доме культуры Швейников. В этой студии, театральной студии, он меня знал по спектаклям, которые мы играли под руководством Анны Ефимовны Гацулер. Это все мои первые мои учителя, которые мне давали путевку в будущее. И вот этот мой знакомый студиец из театральной студии, он приходил ко мне 3 раза. И только на 3-й раз я поверил ему и решил пойти попробовать и узнать, пойти в театральный институт. Оказалось, что это правда. И мне разрешили ходить вольнослушателем, но сдавать театральный, то есть мастерство актера, на общих основаниях как студента, но не будучи, в общем, зачисленным, потому что руководитель курса был в это время в отъезде. Он ставил спектакль где-то в Алма-Ате. И мне разрешили сдавать экзамены и зачеты экстерном. Потом этот руководитель приехал, Марк Аронович Рубинштейн. Это был руководитель курса. Он меня прослушал. Не буду рассказывать, как он меня слушал. Это очень долгая история. Но было трудно. Я 3 раза этот кастинг проходил. И на 3-й раз, когда я прочел клятву молодогвардейцев, я играл Олега Кошевого в театральной студии в ДК культуры Швейников. И там я Олега Кошевого прочитал. Я играл Олега Кошевого. И я прочитал в институте в театральном клятву молодогвардейцев. Я ее читал хорошо, и я понравился, и мне разрешили сдавать экзамены, зачеты экстерном за 2 курса. И только на 3-м курсе, сдав вступительные экзамены, я был зачислен и получил студенческий, новенький студенческий билет. Дальше диплом и поступление в Ташкентский театр юного зрителя. Роль шута в спектакле «Пушкинские сказки» стала для меня пропуском, счастливым билетом в будущие роли. К тому же я еще сыграл в спектакле «Московские каникулы» мальчика, школьника, очень успешно, и в спектакле «Конец хитрого рынка». Это известная пьеса, забыл сейчас, я вспомню, скажу, московского драматурга двух московских драматургов. И пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, в свободном проявлении. Вот такие были тогда ощущения. Очень успешно я сыграл первые свои роли в театре юного зрителя. Обо мне писала пресса, был приглашен я на телевидение и на радио. И очень хорошее было начало.
А как вы оказались в России?
Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит, то яркий свет льет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю. Иль думы долгие в моей душе питаю. Александр Пушкин. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге, но, чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз, и паруса надулись, ветра полны, громада двинулась и рассекает волны, плывет. Куда ж нам плыть? Этот вопрос я сам себе задавал. И поплыл на поезде в город Ростов-на-Дону. Да, тот самый Ростов, который на Дону. Куда был приглашен театр юного зрителя по переписке главным режиссером, не помню, как его фамилия, но приехал, меня очень хорошо встретили в Ростове-на-Дону, у поезда проводили меня, устроили в гостиницу. Сезон я проработал успешно, но, как часто восклицал А. Пушкин, но от добра добра не ищут. Настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Главный режиссер, который меня приглашал в этот театр, сменился, ушел на пенсию. И я остался неудел и вынужден был уехать. И поехал я в Сибирь, в город Тобольск. Да, сослал себя туда, так как на актерской бирже такая была биржа в Москве для творческих людей. И там меня пригласили в этот город Тобольск. Есть такой город в Сибири, где мне обещали роль Овода по пьесе «Этель Лилиан Войнич Овод». И я поехал туда и приехал, и очень был доволен тем, что романтическая обстановка, хорошие грибы, ягоды, тайга и театр. Деревянный, старинный театр времен Екатерины II, который был сделан без одного гвоздя, только на вот деревянный театр. Но он был еще в форме, то есть выглядел неплохо. Ну и внутри была сцена хорошая, зрительный зал. Это была настоящая школа для настоящего овладения профессии актера, да и режиссера тоже, да и любой творческой профессии театральной. Было трудно, но роль у меня получилась. Я играл вместе с другим актером, но говорили, что у меня получается, я был очень молодым, но мне было всего 22 года, по-моему, так. И есть отзывы зрителей, газетные рецензии. И однажды, когда я садился на автобус в этом городе, ко мне подбежала, и автобус был полон людей, ко мне подбежала женщина и, задыхаясь от того, что она бежала, говорила: «Вы уронили перчатку, я вас в спектакле видела». Это была уже городская известность. Я имею в виду для меня, что она меня узнала и поблагодарила меня за эту роль. После этого театра начались поиски своего режиссера. Города Улан-Удэ, Москва, Владивосток, Барнаул. Долго ли мне гулять на свете? То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Эту песню я напевал про себя, и она мне помогала. И вот судьба преподносит мне подарок. Я еду в 1979 году в город Ленинград. Но до этого много видел хороших режиссеров, сыграл много хороших ролей. Но самая этапная была в городе Барнауле в спектакле «Женитьба» Николая Васильевича Гоголя, роль Подколесин. Спектакль шел успешно, был положительно отмечен прессой, газетными рецензиями и зрителями. И вот я приехал в 1979 году в Ленинград, он тогда так назывался, и там Санкт-Петербург так назывался, и там женился, обрел дом, трех детей и прекрасный город Санкт-Петербург, и живу в нем больше 45 лет, безвыездно. Люблю тебя, Петра Творенье, люблю твой строгий стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих прозрачный сумрак, блеск безлунный. Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады и невы, спящие громады, и немы спящие громады, и светла адмиралтейская игла. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Вот такое было у меня отношение, которое не изменилось до сегодняшнего дня. Я живу в самом прекрасном городе мира.
Вы много снимались в кино. Более 35 ролей у вас. Как удалось? Может, тоже добрый ангел?
Может. Конечно, может. Только ангел не появлялся и не уговаривал меня. Я был вынужден сам действовать, потому что надо было выживать. Пошел на киностудию «Ленфильм», встал на учет, оставил свои фото и личные данные. В тот же день меня пригласили на эпизод в кинокартину «Сквозь огонь» на роль немца, фашиста. По-настоящему я пообщался с немецким оружием. Это была эпизодическая роль. После этого 3 года не звонили мне. И тут я понял, надо быть настойчивым и быть на виду. тому же я не только редко ходил на студию, а еще и уехал из Петербурга, устроился в театр Балтийского флота. Он находился в Латвии, в городе Лиепае. В этом театре был главным режиссером Юрий Николаевич, Юрий Константинович Николаев. Вот стал уже забывать. Царство ему небесное. Его уже нет с нами. И вот Юрий Николаевич ставил, Юрий Константинович Николаев ставил спектакль латышского драматурга, сейчас не помню его фамилию, к сожалению. «Сладкое бремя верности». И там был персонаж Агрис, который отбивает у главного героя жену. Это роль любовника, между прочим. Я еще любовников не играл. Мне повезло. Когда после премьеры меня поздравляли, ну и всех поздравляли, была двойная премьера, тройная даже. Вот. Это была премьера самого автора пьесы, латыша, и моя премьера. Ну, в общем, театр премьера. «Сладкое бремя верности». Роль Агриса. За кулисы после спектакля в городе Риге была премьера. Подошел ко мне мужчина, представился членом комитета культуры. По всей видимости, латыш, потому что он говорил с акцентом. Он поблагодарил меня и спросил с латышским акцентом: «Вы случайно не латыш?» И мне было очень приятно, так как латышей у меня в роду нет. В роду. В 1084 году театр был, Балтийского флота был под угрозой роспуска. Я приехал, это было преддверие распада Советского Союза. Это я сейчас только понял, но тогда я даже не мог представить себе этого. Я приехал в Петербург, хотел устроиться в Мурманский театр, но меня туда не взяли. Я показывался, но, по всей видимости, не судьба. Да и мне особенно-то и не хотелось. Я стремился на Ленфильм. И вот я решил отдаться кино. То есть стал ходить на Ленфильм. Приглашают, не приглашают меня. А я ходил как на работу. Каждый день. Бесплатно. Меня не приглашали долго. Но я там общался, там был такой, назывался «Психодром», кафе, и там еще была площадка, где все собирались актеры, общались. Это было очень интересно. Ну и в конце концов мне удалось навести связи. И в 1985 году меня пригласили на первую роль. Это была роль капитана Ганичева в кинокартину «Порох» режиссера Виктора Аристова. Это очень интересный режиссер. И меня после проб утвердили на эту роль. На роль капитана Ганичева. И тут посыпались предложения. Из Москвы, Минска, Киева, с Ленфильма. Так что роль капитана Ганичева явилась началом большой работы в кино. Да и в театре мне везло на капитанов. Сначала роль папы капитана в спектакле «Пеппи, длинный чулок» в Ташкенте, в Тюзе. Затем в Ростове-на-Дону капитан Севастьянов, это друг главного героя. Первая роль в Ростове-на-Дону, в спектакле «Парень из нашего города». И, наконец, в театре Балтийского флота, в спектакле «Раскинулось море широко». Вот на роль капитана фон Дитмарштейна. Это немецкий фашист и тоже капитан. Я думаю, что и кладбищенского сторож, которого я играл, кладбищенский сторож, которого я играл в кинофильме «Господин оформитель», и очень успешно, что даже в студии после того, как я сыграл эту роль и вышел фильм, со мной стали многие незнакомые актеры, режиссеры, в общем, работники Ленфильма здороваться со мной. Я узнал, что такое, еще раз узнал, что такое известность. Так вот, я думаю, что кладбищенский сторож, которого я сыграл, тоже был капитаном, но в отставке. Шутка. Вот. Спасибо. Очень интересный вопрос был. Слушаю вас.
А какие, Константин Петрович, у вас есть увлечения вне работы? Хобби?
Хобби? Это значит увлечение, да? Вне работы. Да вроде нет. В баню люблю ходить. На даче в земле покопаться. Вот самое главное увлечение – это игра на музыкальных инструментах. Аккордеоне, гитаре, фортепиано, на желейке. Это дудка такая. Научился играть хорошо. Спектакли сопровождал свои. На свирели играю, на барабане, словом, на многих инструментах. На русской гармошке играл с раннего детства. На аккордеоне сам научился играть профессионально и по нотам. Люблю русские песни. Ах ты, ноченька, ночка темная. Иногда хочется спеть песни русские, но вот времени нет. Они лежат у меня целые, у меня собрание этих русских песен. Обязательно надо их петь и записывать. Иногда сочиняю мелодии, вернее, они сами приходят ко мне вдруг на известные хорошие стихи. Ну вот на стихи персидского поэта, персидско-узбекского поэта Алишера Наваи. У него есть такие стихи: «О, любовь, ты снова в сердце алый пламень разожгла». И вдруг такая мелодия пришла. «О, любовь, ты снова в сердце алый пламень разожгла». Ну вот, такие у меня хобби.
И, наконец, традиционный вопрос. Какие планы, задумки?
Какие задумки? Ну, такие мечты. По возможности сыграть несыгранные роли. Дон Кихот, Король Лир Шекспира, Аркашка, пьесе «Лес» Александра Николаевича Островского и Александр Васильевич Суворов. Это главная моя мечта. С его участием я даже написал сценарий, который я никогда не писал. Ну, композиция очень такая, на известное произведение о Суворове. Вот теперь жду, когда кто-нибудь откликнется и захочет поставить о нашем генералиссимусе великом спектакль или фильм снять. Ну что еще? Хочется в заключение сказать, как хочется передать все лучшее внукам, подрастающему поколению. И еще я хочу обратиться к молодым людям. Люди, моя жизнь была подпитана и поддержана музыкой и поэзией. Читайте стихи хорошие. Слушайте благозвучную музыку. Не бойтесь классики. Этого слова не надо бояться. Ну и делайте, пробуйте себя. Свое делайте что-то. Мы сваливать не вправе вину свою на жизнь. Кто едет, тот и правит. Поехал, так держись. Это стихи и пожелания прекрасного русского вологодского поэта Николая Рубцова, которыми я заканчиваю свою импровизированную такую запись. И очень-очень я согласен с Николаем Рубцовым. Держись, мой молодой друг. Держись!
Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Он 15 раз тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он всюду песенку свою. Капитан, капитан, подтянитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, улыбнитесь, только смелым покоряются моря. До новых встреч!